Демоны глухонемые. Бывает почти у каждого человека особый год, а может, сезон, когда почки потенциальных возможностей лопаются, происходят судьбоносные встречи, пересекаются связи, меняются русла, уровни, жизнь из низины поднимается на высокогорье. На 22-м году Миха встретил Алену и полюбил ее так безвозвратно и окончательно, что вся прежняя его жизнь с милыми девочками, легкими и необязательными свиданиями и деятельными ночами в общежитии разбилась, как стеклянный стакан, и только никчемные осколочки остались от прежних увлечений. Второе событие, не менее важное, произошедшее чуть раньше, захватившее его очень глубоко, было связано с его профессиональными интересами. В начале четвертого курса Миха не то что изменил своей вере в русскую литературу, но стал бегать чуть ли не каждый день на сторону, на факультет дефектологии и слушать курс сурдопедагогики, который читал великий специалист Яков Петрович Ринг, представитель целой династии педагогов, почти 100 лет разрабатывающих методы развития речи у глухих, глухонемых и слабослышащих. На первую лекцию Ринка привела Миху приятельница, а через несколько недель Миха загорелся желанием заниматься сурдопедагогикой, не покидая филфака. Он сдал с особого разрешения профессора Ринка несколько специальных дисциплин и стал таким образом двоеженцем. Филология и дефектология прекрасно совмещались. Он носился с факультета на факультет, все более склоняясь в сторону дефектологии. Возможно, тщательный психоаналитик установил бы подлинную мотивацию Михиного нового увлечения, но такового не случилось. Тень косноязычной Минны его не тревожила. И свойственное ему чувство вины перед всеми в этом случае его не беспокоило. Появление Алены смыло, вместе с мелкими любовными достижениями последних 3 лет, и эту полудетскую травму, да что и вспоминать. Слабоумное, еле ворочающее языком существо Минна прожила свои 27 лет незаметно, никого не обременяя, и также незаметно ушла. Тетя Геня пережила смерть дочери скорее, как смерть домашнего животного. Другие люди и вовсе не заметили, что исчезла робкая, слабо улыбающаяся коротышка, никому на свете не причинившая зла. И вспомнил Миха Катуллова воробушка, как оплакивала его, как ее, лесбия. Вскоре, после того, как из дому вынесли топчан и детский стульчик, на котором та складывала перед сном свою одежду, тетя Геня освободилась от тягостных забот и с глубоким удовлетворением и тенью патологической гордости повторяла время от времени заклинание: «Сколько несчастий! Сколько выпало на мою долю! Это же просто поискать!» С Михой ей жилось хорошо. С самого заселения в 12 лет в его обязанности входили покупка продуктов, уборка комнаты, дежурная уборка мест общего пользования и кухни, а также, что было для него самым неприятным, исполнение мелких поручений тети Гени, которые она изобретала то по 3 раза в день, гоняя его в аптеку, то посылая с половиной пирога к сестре Фане, либо к другой сестре Раечке взять у нее плошку студня. Уже почти 10 лет он нес свою родственную службу с невиданной легкостью, безропотно и радостно. Тетка, насколько могла, полюбила приемыша и расставаться с ним не собиралась. Но, повинуясь еврейскому инстинкту сватовства, соединение всех свободных валентностей, чтобы они не торчали куда не следует, изредка знакомило его с приличными еврейскими девушками из широкого родственного круга. На этом самом месте произошла у нее большая осечка. Собственный ее сын Марлен ускользнул, женился на русской. Она по сей день не могла смириться с этим фактом, хотя эта Лида оказалась-таки приличная. В начале октября Тетя Геня пригласила к обеду свою дальнюю племянницу Эллу. Молчаливая, вся обтекаемо круглая, как бутылка, на бутылочных же ногах Элла принесла большую овальную коробку шоколада, которого тетя Геня в рот не брала из боязни диабета. Среди ее многочисленных предрассудков был и такой: диабет заводится от потребления шоколада. Она положила коробку с бегущим оленем на буфет и подала бульон. Миха отсидел покорно все три блюда, каждому отдавая должное, а унылая Элла шевелила ложкой без пищевого энтузиазма, молча, не поднимая глаз. Видно, и ей были в тягость эти безуспешные, якобы случайные встречи с родственными молодыми людьми, сплошь неудачные сватанья. Потом, откушавши обед, по движению брови тети Гени, Миха проводил Эллу до метро. Когда он вернулся, недовольная тетя, покачивая разделенной пополам тонким пробором кукольной головой, ему выговорила: «Ты бы лучше обратил внимание на эту Эллу. Она с образованием и единственная дочь у родителей, и у них такая квартира в Марьиной роще тебе не снилась. Да, немного старше, не стану скрывать, но ведь своя девочка». При этом менее всего ей хотелось бы остаться одной в коммунальной квартире среди соседей, которые прежде были приличными, а теперь заменились, как на подбор, антисемитами и ворами. Но Миха обратил в данный момент внимание исключительно на коробку шоколада. Дело было в том, что его пригласила на день рождения красивая девушка Алена, первокурсница с художественно-графического факультета. Она только-только появилась в институте, но сразу была замечена. Она выделялась не столько красотой, лицо вроде тех, что Боттичелли любил, светлая тишина и юношеская бесполость, сколько отстраненностью и надменностью. Все хотели с ней дружить, а она была как вода, в руках не удерживалась. Накануне она сама подошла к Михе и пригласила на день рождения. Миха не был главным кавалером факультета, поскольку в то время там училось несколько гитарных юношей, всенародная бардовская слава которых только начиналась. Миха не мог составить им конкуренции, хотя и он тоже писал стихи, но не умел петь их под гитарные переборы. Но зато он был заметно рыж, исключительно миролюбив, пользовался успехом у девочек, особенно иногородних, и ни одна студенческая вечеринка без него не обходилась. О, да он бегом побежал бы на день рождения Алены, но денег не было даже на самый ничтожный подарок. И он из гордой бедности решил не ходить. Занять было не у кого. Илья был в отъезде, а Анне Александровне он был должен с прошлого месяца 15 рублей. У тети Гени он денег не брал ни разу с тех пор, как стал получать стипендию, но в этот раз все растратилось раньше времени. Эта нарядная коробка на буфете могла бы подойти. Скучный, конечно, подарок, но не с пустыми руками. Он выслушал теткино наставление относительно женитьбы на еврейской девушке. Перетерпев старую песню, он спросил, нельзя ли ему взять эту коробку для подарка. У тети были другие планы относительно коробки, но Миха применил свои маленькие рычаги воздействия. Напомнил, как будто невзначай. «Послезавтра утром я отвезу вас на кладбище, я не забыл». Поездка на Востряковское кладбище заменяла ей все возможные развлечения. Театр, кино, общение с живыми родственниками. Но одна никогда в такую даль не ездила. Арифметику расчета тетка понимала. Миха получил коробку и побежал вместе с бегущим оленем на улицу Правды, где жила Алена. Прибежал, и произошло. Влюбился. Бесповоротно и тотально, как это с ним уже случалось в детстве. На этот раз влюбился в дом, в хозяина дома, Алениного отца, Виктора Борисовича Чернопятого, в его жену Валентину, в пироги с капустой, в винегрет, в музыку на костях, тазобедренный сустав с зажигательным Гершвином, какой он никогда прежде не слышал. Самое главное, конечно, в Алену, которая в квартире совершенно не была ни надменна, ни высокомерна, напротив, тиха и мила, и вмещала в себя всю женскую прелесть, которая только была в мире. Они беспамятно целовались на балконе, и безумная нежность умеряла столь же безумную страсть, вспыхнувшую от первого же прикосновения Михи к тонкой косточке предплечья, к хрупкой кости, к детским безвольным пальцам. Бывают у людей таланты простые, как яблоко, очевидные, как яйцо, к математике, к музыке, к рисованию, даже к собиранию грибов или к игре в пинг-понг. С Михой было сложнее. Талантов на первый взгляд не было, но были хорошие способности к поэзии, к музыке, к рисованию. Настоящий его талант, полученный им от рождения, невооруженным глазом был не виден. Он был одарен такой душевной отзывчивостью, такой безразмерной, совершенно эластичной способностью к состраданию, что все прочие его качества оказывались в подчинении этой всемирной жалости. Он учился на филологическом с легкостью и удовольствием, но его интерес к дефектологии шел из самой глубины личности, от его дара эмпатии. Он был настроен с самого начала на преподавание литературы, он жаждал продолжения традиции, он уже видел себя входящим в класс и читающим, как это делал когда-то Юлич, лучшие русские стихи в пространство, в воздух, в космос. А сидящие рядом мальчики и девочки, некоторые ловят эти звуки, зерна смысла. Перед распределением Миха пошел на прием к Ринку, чтобы тот помог получить направление в школу для глухих. Потому что кто же донесет до них драгоценности поэзии и прозы? Яков Петрович посмотрел на Миху из-под очков внимательно, порасспросил скорее о жизни, чем о профессии, и заключил, что в его практике это первый случай, когда студент-филолог стремится заниматься дефектологией. Есть одна очень хорошая школа-интернат для глухих и глухонемых, где вы сможете и пользу принести, и образование расширить. Это прекрасное коррекционное учебное заведение. Находится оно в небольшом поселке в Московской области, и жить там надо постоянно. Им нужен преподаватель русского языка и литературы. Съездите, посмотрите. Если вас это устроит, вернемся к этому разговору, — предложил Яков Петрович. Добирался туда Миха около 3 часов. Сначала на электричке до Загорска, потом на автобусе, которого довольно долго ожидал, потом 1/2 часа пешком по лесной дороге. Была ранняя весна, шел легкий дождь, через который лес светился бледной зеленью. Дождь тихо шуршал о прошлогоднюю траву, и свежая трава уже поднималась из палой листвы, и казалось, что она издавала тонкий звук прорастания. Какая-то птица нервно вскрикивала с равными промежутками. А может, не птица, зверь? Михе пришло в голову, что здешние обитатели не слышат этих живых звуков. С другой стороны, городские жители тоже этого не слышат, потому что шум города все заглушает. А в нем самом уже начали произрастать стихи. Из тишины, дождя и роста трав, рождаются какие-то там звуки, тарарара-та-та, тара-та-та, и луки, муки, крюки. Ничего не складывалось. Из тишины, дождя и роста трав рождаются зародыши симфонии, тарарара, тарарара, агоний, половодий. Ну, приблизительно. Он любил точные рифмы и мучился, что все они были многократно использованы до него. Так он скакал по давно проложенным в языке шпалам, наслаждался этим процессом, но уже догадывался, что далеко по ним не убежать. Да и Бродский еще не начал триумфального завоевания мира и не принудил его своей длиннодышащей строкой и полнейшим презрением к этому тик-так и бум-бум приостановить бедненькое, но вдохновенное сочинительство. Кончился лес, открылась усадьба, Двухэтажный деревянный дом стоял на пригорке в окружении десятка маленьких полудеревенских строений. От старинной ограды осталось немного. Приземистые столбцы с обмякшими от времени шарами перемежались кусками серого штакетника. Ворота давно исчезли. Толстые липы с неравными промежутками — остатки старой аллеи. Время послеобеденное. Людей видно не было. Он прошел по раскисшей еще безволосой земле к крыльцу, постучал в дверь, ему не открыли. Подождал, дверь распахнулась. Перед ним стояла бабка с ведром и плавающей в нем тряпкой. Он засмеялся и поздоровался. Тетя Геня, рабыня приметы тайных знаков, сочла бы такое начало очень удачным. Ведро было полно, хотя и грязной водой. Действительно, дальше все шло как нельзя лучше. В директорском кабинете три тетки и пожилой человек с маленькими усиками пили чай с вареньем. Он знал, что директор женщина, и решил, что армянка тоже с небольшими усиками и есть директриса. «Здравствуйте. Мне хотелось бы поговорить с Маргаритой Аветисовной. Я по рекомендации Якова Петровича...» Он не успел и фамилии назвать, как они все заулыбались, кинулись наливать ему чай и накладывать варенье в розетку. Тут раздался стук в дверь, и вошел мальчик, лет 12, который сообщил им что-то на языке жестов. «Что случилось, Саша?» — спросили они почти хором. «Ну, скажи, ты умеешь. Говори, говори, у тебя хорошо получается. Бабакаубагала!» — с трудом произнес он. Все четверо его окружили, а низенькая женщина с тонкой косой вокруг головы спросила, очень сильно артикулируя каждый звук. «Какая собака? Ночка или рыжик?» «Ботка!» — просиял мальчишка. «Ночка! Не волнуйся, Саша, она вернется!» Мальчик снова сделал движение, рука об руку и вверх. Это был вопрос. «Захочет кушать и придет», — сказала женщина с усиками. «Ну, конечно, это и есть директорша», — решил Миха. Мальчик снова сказал что-то руками. «Слушай меня, Саша». «Захочет кушать и придет». На букву «У» у нее довольно сильно вытягивались вперед губы. Мальчик кивнул и ушел. «Саша у нас всего полгода». И очень поздно начал заниматься, — с гордостью сказала женщина с косой. — Да, всего полгода, — подтвердила усатенькая. — 5 месяцев, Маргарита Аветисовна, — уточнил Глеб Иванович с усиками. Очень почтительно, так что Миха понял, что не ошибся, она и есть директриса. Через 10 минут чаепития Миха решил, что если они не возьмут его преподавателем, он останется здесь работать кем угодно — дворником, истопником, учителем физкультуры. Его провели по классам, их было 4, а детей всего 42. В одном из классов девочка стояла возле доски и рассказывала что-то руками, другие слушали, смотрели. Мы не отказываемся, в принципе, от жестового языка, но мы считаем, что если рано начинать обучение по нашим методикам, большая часть наших детей научится говорить. Я бы хотел здесь работать. Я жил в детском доме с 2 до 7 лет, пока меня родственники не забрали. Я вам, конечно, не подхожу, я не знаю. Жестовый язык я уже начал изучать, но пока еще не очень. Если вы меня возьмете... Взяли его с распростертыми объятиями. Он подписал распределение, которое любой выпускник счел бы очень плохим, и вышел на работу, даже не отгуляв положенного после института отпуска. Отъездом Михи в интернат были недовольны все. Тетя Геня, которая плакала в день его первого отъезда, как по покойнику, хотя он собирался вернуться к воскресенью. Марлен, на которого ложились определенные заботы по обихаживанию матери. Алена, пунктирный роман с которой, то разгоравшийся, то угасавший, с известной периодичностью, был как раз в низшей точке. Но и она пожала узким плечом. Интернат? Зачем? Отец Алены, умнейший Чернопятов, считал, что чем работа ближе к центру, тем она правильнее, а провинция вообще не место для жизни. Беспокойство проявляла и Анна Александровна, но не с карьерной, а с гигиенической позиции. Она считала, что Миха зарастет грязью и обовшивеет в кратчайшие сроки. Саня подумала о том, как долго добираться до консерватории с такого медвежьего угла, но ничего не сказал. Илья расстроился, что лишается друга как раз в тот момент, когда они могли бы вместе отлично поработать. Миха теперь учил русскому языку и литературе глухонемых и глухих детей. Работал в паре с логопедом, и сразу же все пошло очень хорошо. Миха придумал нечто такое, что даже сподобился похвалы самого Якова Петровича. Он вводил в обучение ритмику, отхлопывал руками разные стихотворные размеры, и его дети промыкивали ямбы и хореи. Как они были счастливы похвалами учителя и как щедро Миха их отпускал.